Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря. Приветствую слушателей программы «Слово книжное», у микрофона ведущий рубрики Николай Бульчук. Мы говорим о книжных изданиях Московского Сретенского монастыря. Сегодня вновь передо мной книга зеленой серии «Надежды. Страна чудес» и другие рассказы протоиерея Андрея Ткачева. Несколько слов об авторе. Наверное, наши слушатели знают, что протоиерей Андрей Ткачев является клириком храма святителя Василикова в селе Зайцево Москвой. Это известный проповедник, миссионер, отец четверых детей. Отец Андрей Ткачев является автором известных книг, таких как «Мысли о покаянии», «Миссионерские записки», «Скромное апостольство», «Мужики-мужики», «Папа сможет» и других. «Страна чудес», о которой пишет отец Ткачев, это наша внутренняя духовная жизнь. Когда человек понимает, что Господь участвует в его жизни, он начинает видеть чудеса в своих повседневных занятиях, во взаимоотношениях с людьми. По словам отца Андрея, мы все пребываем в стране чудес. Эти рассказы, собранные под общим названием «Страна чудес» и другие рассказы, объединены темой любви к ближним, бесконечностью Божьего мира, непростыми путями к Богу. Отдельные рассказы публиковались в журнале «Отрок.UA» и на сайте «Православие.ру». Великолепный слог, ясные образы, тонкий юмор – вот то, ради чего стоит познакомиться с этой книгой. Напомню, книга вышла в зеленой серии «Надежды» издательства Московского Сретенского монастыря. Сегодня мы приведем в нашей рубрике несколько рассказов из сборника протоиерея Андрея Ткачева «Страна чудес» и другие рассказы. Отец Василий. Его палата находилась почти в конце коридора. Выход из лифта, поворот налево, 20 шагов по свежевымытому линолеуму, мимо столика дежурной медсестры, осторожный стук в дверь, и вот мы уже в палате. Кроме отца Василия, больных в палате нет. Есть только стойкий запах лекарств, какое-то питье на тумбочке и огромное окно во всю стену. Мало того, что новая больница весьма высока, и мы находимся на одном из последних ее этажей, она еще и построена на горе. Отсюда был бы виден весь город, вырасти она где-нибудь поближе к центру. А так, на окраине, из окон ее верхних этажей видны только новостройки конца географии, да загородные поля. Я помню вид из подобного окна в другой палате этой же самой больницы. Там за окном тогда было страшно много ворон. Они облепливали крыши домов напротив и голые ветки деревьев, и какое-то время сидели молча. А потом вдруг, как по сигналу, с истошным карканьем поднимались в воздух, принимали вид большого колышущегося живого ковра и носились полминуты в сыром осеннем воздухе, чтобы облепить затем другие крыши и другие деревья. Можно было подумать, что Хичкок за окнами командует вороньем на съемках своего знаменитого триллера. И это выглядело мистично, тем более, что в палате лежал тогда человек с очень серьезным недугом, и будущее было в тумане. И мы оба, больной человек и я, молчали, следя за перемещением в воздухе черного каркающего живого ковра. А в тот день в палате у отца Василия ворон за окном не было. За окном вообще не было ничего, и само окно было черным, как огромный экран плазменного телевизора, потому что на часах уже было 8 вечера, и был ноябрь. Нас было трое, двое пономарей храма, где служил отец Василий, и семинарист, приехавший домой на пару дней. «Благословите, отче», — сказали мы, окружив кровать. «Бог благословит», — сказал священник, и было видно, что слова дались ему с трудом, что губы запеклись и прилипли к пожелтевшим зубам, что весь он высох и как бы уменьшился в размерах, и что особой радости своим посещением мы священнику не доставили. Пока один выкладывал на тумбочку апельсины, другой рассказывал о новостях в храме, о том, что прихожане молятся о больном священнике, что на последней службе причастников было так много, что пришлось причащать из 3 чаш. Отец Василий пытался улыбнуться, пытался придать лицу выражение заинтересованности, но у него это плохо получалось. А мы были слишком глупы и слишком добродетельны, чтобы понять простую вещь. Элементарное человеколюбие требует, чтобы мы немедленно ушли. Ушли и оставили человека наедине с болью, со стонами, рожденными болью, с мыслями о смерти, с молитвами, произносимыми шепотом. Но мы тогда исполняли заповедь, болен был и посетили меня. Поэтому сидеть собирались долго, хоть это и мучило больного. Когда новости были рассказаны, молчание стало тягостным, я, словно дополняя меру благочестивого безумия, брякнул. «Вы, отче, здесь молитесь?» Он повернул голову в мою сторону и посмотрел на меня таким же теплым взглядом, как смотрел мой дед, и сказал тихо. «Без молитвы, сынок, можно с ума сойти». Эти слова стоят дорого, очень дорого. Я часто перетряхиваю пыльный хлам воспоминаний и не могу похвалиться, что в архивной папке с надписью «Былое и думы» у меня много таких сокровищ. Я любил отца Василия. Любил потому, что он был похож на покойного дедушку. Такой же высокий, смуглый, крепкий в кости, с открытой душой и красивым лицом. Любил потому, что молился он как-то особенно искренне. Настолько искренне, что даже попы, а попы редко хвалят попов, уж поверьте мне, говорили о нем. Он с Богом разговаривает. Правда, тут же рядом они не забывали вспомнить, что видели его как-то в Великую Пятницу пьяным, и что бывает он временами груб и так далее. Все это произносилось как бы не в осуждении, а беспристрастной правды ради, и не со злобой, а с чувством объективности и со вздохом, мол, все мы грешные. Но образ отца Василия в моих глазах не мерк и не загрязнялся. Зато те, кто это говорил, в моих глазах становились ниже, словно слазили со стульчика на заднем плане групповой фотографии. Ну и что, что видели его пьяным? Его и с сигаретой могли увидеть. Но дедушка мой тоже курил, а люблю я его от этого не меньше. Он курил по 1,5-2 пачки сигарет без фильтра, которые назывались «Аврора». Он курил их одну за одной и поминутно повторял краткую фразу, смысл которой я уразумел много лет спустя после его смерти. «Господи Иисусе Христе, прости мою душу грешную», — говорил мой дедушка. Даже за однажды сказанные эти слова я простил бы ему все выкуренные сигареты, а он не однажды, а постоянно твердил их шепотом. Отец Василий был лучшим священником, которого я знал, и обидный кошмар ситуации заключается в том, что я почти не знал его, вернее, знал очень мало. Он любил Почаев, потому что при Польше учился там в семинарии. Каждый год по нескольку раз он ездил туда помолиться. Однажды я бегал после службы в автобусную кассу ему за билетом, а билетов не было. Я вернулся взмыленный и ужасно расстроенный. Он тогда улыбнулся и сказал: «Ничего, попрошу сына, он завезет». Выходя после литургии на улицу и видя нас, пономарей, заваривающих чай в пономарке, он спрашивал: «А что будет после чаю?» И сам же отвечал: «Воскресение мертвых». Однажды на вечерней службе, когда была его череда служения, я читал Шестопсалмию. Потом вошел в алтарь, и он похвалил меня за то, что читал я громко и четко выговаривал слова. А потом разговорился, стал вспоминать монахов, которых знал. Говорил, что они самые счастливые люди, если только по-настоящему монашествуют. А я, говорит, всю жизнь хотел и Богу, и женке угодить. Вот умирать скоро, а я и Богу не угодил, и женка вечно недовольна. Еще вспоминал, что один старый монах в Почаеве говорил ему после окончания семинарии: «Вот, Васенька, доброму тебя научили, плохому ты сам научишься». Вот вроде бы и все, что я знаю. Этого мало, чтобы любить человека. Мало в том случае, если любишь за что-то, а если не за, а просто, тогда очень даже много. Да это и не все. Я помню, как он крикнул на людей во время проповеди. Они шушукались, а он треснул по аналою своей широкой ладонью и гаркнул: «Горе имеем сердца!» И еще рассказывал, как на первом своем приходе в селе, на похоронах, стал слезливо завывать по обычаю местного духовенства. Стал говорить о том, что покойник жил с женой душа в душу, что в семье у них был мир, что у всех разрываются сердца от боли при мысли о прощании с ним и тому подобное. А потом уже по дороге с кладбища какая-то женщина старшего возраста сказала ему, что, дескать, нес он полную чушь, и всем было стыдно слушать. И первый, кто с облегчением после смерти покойника перекрестился, была его жена. «И я, — говорил отец Василий, — с тех пор навсегда прекратил брехливые и слезливые проповеди рассказывать. Точно, подтверждаю и свидетельствую, ни брехливых, ни слезливых проповедей он, в отличие от многих, не рассказывал. Тех, кто непременно умрет, из больницы стараются выписать, чтобы не увеличивать смертную статистику. Поэтому отец Василий умирал дома. Я был у него еще раз, но уже один. Был недолго, потому что мучился укорами совести после того посещения в больнице. Я даже держал его за руку, а он, не стесняясь моим присутствием, шумно вздыхал и иногда охал. Потом я услышал: «Да сколько же еще, Господи! Или туда, или сюда». Потом опять раздался звук глубоких и нечастых вдохов и выдохов. Путь сюда ему уже был заказан. А через несколько дней он ушел туда, в путь всея земли, в неизвестную и грозную вечность, где ждет его Бог, которому он так и не угодил, куда провожают его рыдания жены, которой всю жизнь была недовольна. И мы хоронили его как положено, и это были, кажется, первые похороны священника в моей жизни. Я так много узнал тогда. Он был облачен в полное облачение, которое, как выяснилось, нужно приготовить задолго до смерти. Ему закрыли лицо воздухом, оказывается, потому что священник лицом к лицу годами разговаривал с Богом, как Моисей. А Моисей, сходя с горы, закрывал лицо куском ткани, чтобы евреям не было больно смотреть на исходившее от него сияние. И в руках у него был не только крест, но еще и Евангелие, которое он должен был всю жизнь проповедовать. И на самом погребении из Евангелия читалось много-много отрывков, перемежаемых молитвами и псалмами. А похороны были долгими, но ничуть не утомительными. И мы несли его на плечах вокруг храма под редкие удары колокола и пение страстных ирмосов, таких протяжных, таких грустных и одновременно величественных. «Тебе, на водах повесившего всю землю неодержимо, тварь, видяще на лобнем висимо, ужасом многим содрогашися». Я бы наверняка всплакнул, если бы не помогал нести гроб. Но гроб был тяжел, а идти нужно было в ногу, и плакать было невозможно. Сколько лет прошло с тех пор? Да немногим меньше, чем количество лет вообще прожитых мною к тому времени. То есть я без малого прожил еще одну такую же жизнь с тех пор. С тех пор я видел очень много священников, и хоронил многих. Причем и обмывал, и облачал многих собственноручно. Это дико звучит, но я люблю молиться об усопших священниках. Люблю ночью читать над усопшими иереями Евангелие. Они входили во святое святых. Они носили льняной ефод. Они совершали ходатайство о словесных овцах. Царство им всем небесное. Но отец Василий до сих пор остается в моей душе как лучший священник. И это, как ни крути, хоть что-нибудь, но значит. Я думаю даже, что малый объем моих знаний о нем тоже благо. Ну, знал бы я больше, ну, общался бы с ним дольше. Что из этого? Увеличение фактических знаний само по себе ни к чему не приводит. И сами факты без интерпретации совершенно бесполезны. Они никогда и никому ничего не доказывают. Они просто лежат перед тобой, как куча камней, которую не объедешь. И каждый таскает из этой кучи то, что ему нравится. Факты могут мешать, мозолить глаза, заслонять собою суть событий. Они могут пытаться переубедить душу, разуверить ее в том, что она угадала и почувствовала. Что-то почувствовала моя душа в этом священнике, который чем-то был похож на моего покойного дедушку. И того, что я знаю о нем, мне вполне хватает, чтобы по временам говорить: «Упокой, Господи, душу раба твоего с таким чувством, что молишься о родном человеке». Это был рассказ «Отец Василий» из сборника протоиерея Андрея Ткачева «Страна чудес» и другие рассказы. Книга вышла в зеленой серии «Надежды» издательства Московского Сретенского монастыря. И вот еще один рассказ, который называется «Судья и священник». Судья стоял у широкого офисного окна и вытирал скомканным платком мокрый от пота затылок. За глаза все, кто знал его, называли его бульдогом. Его и нельзя было иначе назвать. Стоило только раз увидать его сзади. «Что там еще на сегодня?» – спросил он у секретарши и пробормотал про себя. «Адская жара!» «Один священник из греческой церкви, той, что на окраине города», – сказала секретарша, не поднимая глаз. Все знали, что шеф не любит жару и страшно зол, когда потеет. «Вшивые эмигранты! Моя бы воля выставила бы их всех из страны в 24 часа». Он провел мокрым платком по шее, под подбородком и брезгливо поморщился, будто раскусил лимон. «Может, открыть окно?» – спросил он у секретарши. «Нет, шеф, в помещении плюс 28, а за окном все плюс 35». «Ну да, да. Так что этот греческий поп?» «На него опять жалоба, шеф». «От кого? Опять из экологического надзора?» «Нет, на этот раз из этического комитета». Бульдог порывисто развернулся и подошел к секретарше. Та заметно съежилась и подняла на него глаза, изобразив на лице выражение покорности и страха. «Что за новости? Мало мне было возни с экологами и пожарниками». Широкими шагами он промерил комнату взад и вперед по диагонали. Руки его были заложены за спину, а губы гневно шевелились, выдавая бушующий в душе огонь. «Что еще он учудил?» «Я не знаю, шеф. В этический комитет пришли три жалобы от прихожан. Дескать, священник груб и нетолерантен к людским слабостям. Зови его сюда». Секретарша поспешно вышла и уже через 10 секунд вошла обратно. Вслед за ней в кабинет вошел невысокий и худощавый человек лет 50 отроду, одетый в длинную одежду до пола с длинными рукавами, закрывающими кисти рук. Он, казалось, вобрал голову в плечи, хотя в глазах страха не было, напротив. В глазах была смелость и любопытство. «В который раз вы приходите ко мне в качестве ответчика?» Бульдог цедил слова, сдерживая гнев и придавая себе лишней значительности. «Третий. Разве ваше писание не велит быть покорным властям? Разве весь ваш Новый Завет, который вы день за днем проповедуете, не говорит о смирении? Да, ваша честь. Но мы ни в чем не погрешили против властей и ни в чем не проявили гордыню. За что вас вызывали в прошлый раз? Экологический комитет счел опасным то, что мы разжигаем на службах кадила. Они установили в нашем храме аппаратуру, которая реагирует на дым. Все вроде для нашей пользы и безопасности, но служба лишилась кадильного благовония. На кой бес ваше благовоние? Осмелюсь сказать, ваша честь, что бес как раз нашего благовония боится. Бульдог дернулся, будто его укусили в шею. Ладно, а в позапрошлый раз? Пожарники заставили нас тушить на службе свечи. И вы потушили? Мы потушили их, а затем снова зажгли. Мы нарушили предписание, но поймите, храм без живого огня уже не храм. Кроме того, и в синагоге, и у кришнаитов разрешается зажигать огонь, и только у православных это запрещено. Я тоже христианин, но у меня в доме собраний лампады электрические. Бульдог ненавидел религию и только ради мамы, которую очень любил, ходил по воскресеньям на баптистские собрания. Нашей вере больше 2000 лет, и в ней всегда было место светильникам. Видно было, что священник готов говорить больше в защиту веры, но сомневается, поймут ли его. Мощный, размеренный и устрашающий звук работающих лопастей проник в кабинет сквозь закрытые окна. На крышу соседнего небоскреба садился вертолет. Закатное солнце пульсировало в мельнице его большого винта и порциями бросало малиновый свет в окна бульдожьего кабинета. «Что теперь?» «Я не знаю». «Что теперь?» — судья повысил голос и повернулся к секретарше. «Одно заявление», — лепечущим голосом произнесла девушка, — «касается того, что священник неуважительно отозвался о любителях домашних животных, а второе — того, что он ругал на службе гомосексуалистов и лесбиянок». Последнее слово она произнесла совсем тихо и, произнеся, густо покраснела. «Это правда?» «Ваша честь, я всегда говорил, что человека нужно любить больше, чем кошек и канареек. Можно шить собакам тапочки и спать с ними в обнимку, но при этом ни разу не пойти к больному родственнику в больницу. Это неправильно. А эти, как их там, ну эти?» «Гомосексуализм – страшный грех. Он, как магнит, тянет на себя наказание от Бога. Если угодно, я говорю об этом в целях национальной безопасности». «Ха-ха-ха! Греческий приблуда окопался в нашей стране и переживает о ее безопасности». Судья подошел к священнику вплотную и сверху вниз презрительно посмотрел на него. «Я вижу вас насквозь и ненавижу вас. Я ненавижу ваш церковный запах, вашу нелепую одежду, вашу бороду, ваши проповеди, хоть я их и не слышал. Я ненавижу законы нашей страны, запрещающие мне отвертеть вам, как цыпленку, вашу упертую башку». Священник не изменился в лице, только опустил голову и закрыл глаза. Судья два раза сжал и разжал тугие кулаки и отошел к окну. Ему хотелось одним ударом справа, а он это умел, сломать этого тщедушного иммигранта, но он был судьей, а не тюремным надсмотрщиком, поэтому кровь пульсировала у него в висках и не находила выхода. Солнце спряталось за крышу соседнего небоскреба. На улице стало чуть свежее. Судья открыл окно и, не оборачиваясь, сказал: «Вы заплатите очередной штраф, но это в последний раз. Еще одна жалоба, и я закрою ваш эмигрантский клоповник, а вас на год посажу в тюрьму за злостное противление закону. Идите». Священник вышел и неслышно закрыл за собою дверь. «Сволочь!» — сквозь зубы процедил бульдог. Секретарша испуганно покосилась на его мясистый затылок. Судья открыл шире окно и посмотрел вниз. Люди с высоты 30-го этажа казались маленькими, как муравьи. Зажглись фонари, сновали туда-сюда машины. «Гляди, гляди!» Судья что-то увидел внизу и подозвал к себе секретаршу. Та выглянула из окна. Внизу по тротуару ползла ленточка людей в одежде одинакового цвета. Они что-то пели и бренчали, не то колокольчиками, не то тарелками. «Кришна, Кришна, Хари, Хари!» слабо доносилось снизу. «Все-таки у нас свободная страна», — сказал бульдог, широко улыбнувшись. Он закрыл окно и игриво ущипнул секретаршу. Та вздрогнула и глупо улыбнулась в ответ. Рабочий день окончился.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с праздником Святой Троицы. В нашем сегодняшнем выпуске мы будем знакомиться с публикациями детских дореволюционных журналов, посвященными этому великому празднику. Наш выпуск открывает статья «Зеленые святки». Она была опубликована в журнале «Зернышки Божьей Нивы. Троицкое чтение для детей». Книжка пятая за 1903 год. Троицын день, праздник сошествия Святого Духа, это один из самых любимых наших праздников. Это наши зеленые святки. К празднику Святой Животворящей Троицы вся природа одевается во все свое убранство. Лес приятно манит к себе свою свежую нежной зеленью, луга роскошно покрываются благоухающими цветами и нежную травою, на полях весело зеленеют весенние всходы ржи, овса и других злаков. Повсюду в воздухе разлит чудный аромат цветов. Говорить ли о птичках Божьих, воспевающих хвалу Богу, премудрому и всеблагому Создателю Вселенной в лесах и полях? Говорить ли о пчелках, Божьих труженицах, дружно собирающих сладкие соки по цветкам? Нет, словами не выскажешь, как хорошо природа украшается к великому празднику Духа Животворящего. Украшается к этому радостному дню и Церковь Божия. С древних времен вошло в обычай украшать к Троицыну дню храмы Божии всякой зеленью. Веселые березки дают свои зеленые веточки для украшения иконостаса. Живыми цветами слугов и полей украшаются иконы святые. Душистую травою покрывается и пол в церкви. И самые жилища добрых христиан к этому дню украшаются березками. Приятно смотреть повсюду на эту зелень. Невольно вспоминается потерянный нами рай Божий прекрасный. Невольно поблагодаришь Господа по милосердию своему, напоминающему нам этот рай красотами природы, отверзающего двери райские животворящим крестом своим. И вместе со всею природою наша душа славит своего Творца и Благодетеля в этот радостный праздник Духа Животворящего. Дети, когда наступит этот великий праздник, постарайтесь собрать побольше хорошеньких полевых цветочков. Сплетите из них душистые веночки на святые иконы в вашем родном храме. Уберите ими и те иконы, которые находятся в ваших домах. Наберите и для себя цветочков, чтобы с ними пойти в храм Божий к божественной литургии. В этот день с цветами в руках и Богу молятся, как бы приносят Богу в жертву первые начатки цветущей природы. В этот день, как пишет святой Василий Великий, Господь особенно милостиво принимает молитвы даже о тех несчастных, которые в Аде мучатся. Вот какой это большой праздник. В этот день Дух Святой сошел в виде огненных языков на святых учеников Христовых. В этот день излилась на них Его животворящая благодать, а через них и по всему миру разлилась она, и на нас она изливается в таинствах церковных. В этот день исполнилось великое обетование Христово. «И приидет Он, Дух истины, и же от Отца исходит, и наставит вас на всякую истину». Вы знаете, милые дети, вы в школе от батюшки слышали, как это произошло. Хорошо, если вы в самый праздник до обедни возьмете в руки святую книгу «Новый Завет» Господа нашего Иисуса Христа, раскроете ее на второй главе книги «Деяния апостольских» и там прочитаете и для себя, и для родных своих, вслух прочитаете, как повествует богоглаголевый евангелист Лука о сошествии Святого Духа на апостолов. В старину благочестивые люди говаривали, что в праздник Святой Троицы надобно так усердно в церкви Богу молиться, чтобы каждый цветочек, какой держишь в руках, слезой умиления сердечного оросить. Ах, если бы и нам Дух Животворящий послал такую же чистую, сердечную, умиленную молитву! Ведь и молитву-то чистую все Он же, податель благих, подает. В этот день, в первый раз после Пасхи, преклоняют колено в церкви за службой. Так святыми отцами заповедано. Склоните и вы свои детские колени перед Господом, когда священник будет читать трогательные молитвы, составленные святителем Василием Великим. В этих молитвах Святая Церковь призовет и на вас благодать Святого Духа, Господа Животворящего. И когда потом будете гулять по родным лугам и полям, то прислушайтесь, как воспевают славу Божию неразумные птички. Возьмите с них пример и пойте святую песнь церковную во славу Духа Пресвятого. Ведь вы давно знаете эту песнь наизусть. Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сый, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Священник Александр Державин. Троицын день. Троицын день наступает, праздник царицы весны. Солнышко в небе сияет, дни и теплы, и ясны. В поле пестреют цветочки, лоснится шелком трава. Нежно раскрывши листочки, шепчут в лесу дерева. Птички поют, не смолкая, рыбки резвятся в воде. Дети, смотрите, какая чистая радость везде! Каждая птичка, букашка шепчут хвалу небесам. Каждый цветочек и травка Богу курят фимиам. Дети, и вы не забудьте в жизни Его прославлять. Чистыми, кроткими будьте, церковь любите, как мать. Зла никому не питайте, и, презирая порок, в сердце всегда сохраняйте чистой любви огонек.
Наш выпуск продолжает рассказ Александрова «Березка». Он был опубликован во втором номере журнала «Задушевное слово» для детей младшего возраста за 1885 год. «Коля, ведь завтра Троицын день!» — вскричал маленький Сережа, вбегая на балкон. «Ах да, а березку мы не припасли», — отвечал на это Коля. И мальчики, взяв со стола шляпы, в припрыжку пустились в путь к лесу. Но по прошествии не более часа снова очутились на балконе. «Говорил ведь», — сквозь слезы бормотал Сережа, — «что надо было спросить, куда идти. Теперь пеняй на себя». Коля ничего не отвечал. Его разгоревшиеся щечки и усталый вид доказывали сильное утомление. Грустное выражение хорошенького личика явно говорило, как тяжело ему было и досадно, что не нашли они берез. Кругом все было тихо, только вдали уныло куковала кукушка, чем еще больше наводила грусть на бедных мальчиков. «Что вы приуныли?» — спросил высокий гимназист, появившийся неожиданно на балконе. Это был Аркадий, старший брат мальчиков. Коля и Сережа в коротких словах передали ему обо всем случившемся. «Этому горю пособить легко», — продолжал молодой человек, взглянув на часы. «До обеда еще времени достаточно. Пойдемте, я укажу вам место, где растут прелестные березки». И он повел их по совершенно другой дороге, сказав, что там, где они были утром, грунт земли песчаный, следовательно, на нем растут елки да сосны. А если изредка и попадается березка, то такая жиденькая, тощая, что ничего не стоит. Березы, хотя встречаются почти всюду, принадлежа к наиболее распространенным в наших русских лесах древесным породам, но все-таки есть места, которые они предпочитают. Так, например, на очень сухой почве растут они плохо, на слишком сырой тоже, в особенности там, где весной случается разлив. Чрезвычайно любят свет, и с первых же лет своей жизни требуют его много. Слушая эти объяснения, дети не заметили, как подошли к прелестному зеленому леску, у опушки которого, расположившись в тени под развесистым деревом, сидел старик. Мальчики, бежавшие впереди Аркадия, немного было струсили его, но, подойдя поближе, увидали, что это их большой друг и приятель, старик Пахомыч, служивший когда-то кучером еще у покойного их дедушки. «Здравствуй, старинушка!» — окликнули они его. «Чего поделываешь?» «Да вот, сударики мои, плетой из берез ты разные разности», — отвечал старик, вставая и низко кланяясь. Мальчики подошли ближе, чтобы удобнее рассмотреть работу своего приятеля, и не могли надивиться той ловкости, с которой он мастерил небольшой плоский кузовок из узко нарезанных полосок бересты, то есть березовой коры. «Это ты кому же, Пахомыч?» — допытывался Коля. «Кому придется, батюшка, хоть вашей милости, коли не побрезгаете». И, достав из кошеля, лежавшего около него, две хорошенькие корзиночки, Пахомыч подал одну из них Коле, а другую — Сереже. Те, конечно, весьма обрадовались неожиданному подарку и так увлеклись им, что, наверное, забыли бы даже о березке, если бы им не напомнил подошедший Аркадий. «Ну, прощай, голубчик, спасибо», — сказали они тогда оба в один голос. Завернув за угол, они через несколько минут скрылись в глубине леса, где было так светло, уютно, весело, где пушистым ковром расстилалась разная травка, а между нею, там и сям, проглядывали скромные полевые цветы. «Выбери нам березку, Аркадий», — попросили они брата. «Я вам срежу эту красавицу», — отвечал последний. «Посмотрите, какая она кудрявая! И что за листочки на ней, заостренные кверху, с зарубинками по краям? Особенно хороши они бывают теперь, весною, когда только что распустятся. Блестят точно изумруд, пахнут смолою, липнут к рукам. Но кроме листьев я часто видал на березах длинные сережки», — перебил его Коля. Что же это такое? Это цветы березы, друг мой. Таких сережек на каждой березе два сорта. Один длиннее, другой короче. На первом находятся тычинки, наполненные так называемой цветочной пылью. На втором множество плодников, готовых с жадностью подхватить эту пыль, из которой к концу лета образуются семена. «Вот вам березка», — добавил он, покачивая в воздухе действительно прекрасное деревце. «Теперь, не теряя времени, отправимтесь домой. Иначе опоздаем, и мама будет недовольна». Детям очень не хотелось уходить из леса. Тем не менее, они взвалили на плечи березку и немедленно повиновались, продолжая во все время перехода восхищаться своей ношей. Придя домой, они ее бережно поставили в детской под образом и за обедом только и говорили, что о ней. «Нет в мире дерева красивее», — сказал в заключении Сережа, обращаясь к матери. «Да, и в особенности, которая бы приносила столько пользы, как береза», — возразила мама. «Для телег, саней, земледельческих орудий, деревянной посуды, различной мебели, словом, для всякой потребности в домашнем быту, береза считается самую пригодную. Лучше березовых дров нет у нас топлива. Березовая же лучина заменяет русскому мужичку свечи. Из березовых ветвей он вяжет метелки и веники, а сушеными листьями за недостатком сена в наших холодных странах даже кормят скот». Долго еще толковали дети обо всем этом, весело играя на балконе. Время летело незаметно. Наконец столовые часы пробили 10. Няня пришла за мальчиками, чтобы звать их спать. Мальчики пошли неохотно в детскую. Когда же оттуда пахнуло приятным запахом свежей березки, и они увидели сквозь ее зеленые ветви ярко мерцающий огонек лампады, затепленный перед образом святого, то их сразу охватило такое радостное светлое чувство. Так хорошо, тепло, отрадно стало на душе, что они, встав на вечернюю молитву, молились долго и горячо за всех своих близких и за все, что было дорого их детским сердечкам. Прозвучал рассказ Александрова «Березка». Он был опубликован во втором номере журнала «Задушевное слово» для детей младшего возраста за 1885 год.
Я хочу слышать. Ольга Беляевская, девочка с березкой. Ты пришла, как живая березка, в белом платьице с русой косой, и дрожала прозрачная слезка на листве освеженной росой. Я поставлю ее под иконой в красный угол березку твою. Пусть лепечет листвою зеленый нам весеннюю песню свою. Про лесок за заставою пыльной, про канавку, где свежая тень, где в траве незабудки умильно славит радостный Троицын день.
Предлагаем вашему вниманию весеннюю сказку Завалиевской. Она была опубликована в майском номере журнала «Задушевное слово» за 1885 год. Ясный летний день склонялся к вечеру. Красный отблеск заходящего солнца ложился на поля и освещал верхушки леса на пригорке. Красивый это был лес и переливался разными оттенками молодой зелени. Много в нем было стройных елей, широких приземистых сосенок, попадалась невзрачная ольха и кудрявые раскидистые березки с белоснежной корой. Теперь под вечер лес затихал. Редко где хрустнет травка или сухая веточка под легким бегом зайца. Но в одном месте леса не спали близкие соседки — березка и елка. Оживленно шептали зеленые листья березки и иглистые ветки ели. Они точно о чем-то разговаривали друг с другом. Раскачивались и шелестели, будто спорили. «Я лучше тебя», — говорила елка. «Иглы мои красивее твоих листьев. Когда придет осень, твои жалкие листья осыпятся, и уныло поникнешь ты обнаженными почерневшими ветками. А я и зимой буду красоваться в своем зеленом уборе. За него нам, елкам, выпадает высокая доля. Вы все другие деревья пропадаете тут в лесу, забытые и неизвестные. А я, когда придет Рождество, распрощаюсь с темным лесом и узнаю свет. Возьмут меня отсюда и повезут в город. Каких только диковинок не насмотрюсь я там. Попаду в хоромы и разукрасят меня на славу. Хорошо мне рассказывал воробушек, что раз летая по городу, он видел в окно одну из наших елок в богатой комнате, всю в огнях, увешанную разноцветными фонариками, золотыми орехами и конфетами. Так говорила елка, гордо раскачиваясь. «Не хвались вперед», — отвечала ей березка. «Разве всем елкам выпадает такая участь, как ты говоришь? Почем знать, попадешь ли ты еще в число этих счастливец, о которых рассказываешь?» Вот и я слыхала тоже про нас, березок. На Троицын день вот что скоро будет. Берут люди березки из лесу и украшают ими свои дома и церкви. Какая чудная доля! И сколько тоже всего тогда насмотришься! Рассказывала мне много про эта бабочка, что залетела в Троицу к людям в дома. Но не думаю я, что такая доля выпадет непременно мне. Много кругом нас подружек-березок, таких же, как и я, и еще пригожие. Долго еще шептались они об этом, а деревья кругом любопытно прислушивались к их лепету. Наконец они затихли, и туман ночи окутал лес. Прошло несколько дней, подошла и Троица. Накануне ее собрался мужик в лес за березками к празднику. Так хорошо было в лесу, что сердце его радовалось на Божью красу кругом. Молодая травка расстилалась зеленым ковром, и в ней блестели серебристые ландыши на высоких стебельках своих. Тут же подымали свои желтые головки золотые одуванчики и скромные голубые весенние цветочки. Так чудно блестели они росой, так упоительно дышалось их ароматом. Зелень деревьев переливалась на солнце всеми тенями, а веселые пташки так и заливались на все голоса. Ходил мужик по лесу, выбирал березки попригожие и покудрявее, рубил их и взваливал на телегу. Все они замирали от страха или радости, когда подходил к ним мужик. Вот он набрел и на нашу березку, что разговаривала в тот вечер с елкой. Чудесно распустилась она и встряхивала ослепительной зеленью. Стройная и гибкая, с белоснежной корой и глянцевитыми листочками, она так и манила к себе глаз. Подошел к ней мужик и стал ее рубить. Свалилась березка, как подкошенная. В последний раз поклонилась она своим товарищам и поцеловала густую травку родной земли, а розовый сок ее, точно прощальные слезы, заструился по нежной коре. Взял ее мужик и положил на другие березки в телегу. «Ин довольна теперь будет. Назад поворачивай, рыжая», — сказал он, примостился на телегу сбоку и тронул лошадку. Раскачиваясь, выбиралась телега на дорогу, а березка наша любовно смотрела на родимый лес, на свою надменную соседку-елку, что стояла, насупившись от зависти, на деревья кругом, которые точно приветливо кивали ей, на птичек, что сновали над ней и чирикали, точно прощались. Жалко-жалко стало березке родного леса. Но она старалась думать только обо всем чудесном, что ее ожидало. Приехали они в село. Так вот какие села, думала березка, смотря на избы, кузницу, речку с гусями, на снующих баб и мужиков и играющих ребятишек. Мужик подъехал к дому священника и закричал ему в окно. «Ну, батюшка, привез я тебе березок из лесу, выбрал покудрявее. Куда их свалить велишь?» «Неси их в церковь», — сказал священник и пошел за мужиком. Тут разукрасили они церковь березками, а нашу березку поставили на самом видном месте. Это было уж под вечер. На другое утро, в Троицын день, перед тем, как народ стал входить в церковь, весь пол храма усыпали травой, словно зеленым ковром. Раздался торжественный благовест, и толпы народа в праздничных одеждах наполнили церковь. Началась служба. Ярко горело в лучах солнца золото иконостаса. Слабо колыхалось пламя сотни теплившихся перед образами свечей. Звучно разносился голос священника с кроткими словами любви и милосердия, смирения и веры. Народ горячо молился, усердно опускались в земных поклонах головы баб в ярких платочках и кудрявые головки ребятишек. Из высоких окон лились потоки утренних лучей и радостное чириканье пташек, а голубой дым кадильного ладана расстилался и уходил вверх. Красивые зеленые березки как будто тоже славили животворящую Троицу Божества своей весенней красотой. Очарованная березка замирала от счастья. Каждый листок ее как будто вторил ликованию и торжеству великого праздника. Кончилось богослужение, народ разошелся, и церковь заперли. Как другие, увяла и наша березка, но и увядая, радовалась, что послужила великому празднику, который показался ей волшебным сном. Не дождалась такой блестящей участи ее кичливая соседка елка. Зимой, когда замерзла река, мужики срубили ее в числе других и воткнули ее на реке в снег, чтобы обозначить дорогу. А когда лед растаял, ее уже сухую смело и унесло водой. Так незавидно кончилась судьба кичливой елки. А зеленый лес стоит, колышется, вспоминает о елке и березе. Прозвучала весенняя сказка Завалиевской. Она была опубликована в майском номере журнала «Задушевное слово» за 1800 1985 год. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Стихи для вас прочитали Таня Курякина и Маша Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю!